Диана Соул, Ника Йорш, Последняя академия, Элизабет Чарльстон. Читает леди Арфа. Глава первая. Я часто пишу себе некрологи. Представляю, как их опубликуют в местной газете, как отреагируют люди, когда прочитают о смерти очередной неизвестной им личности. Скорее всего, сразу забудут, не успев ничего ощутить. Если бы у меня были друзья, возможно, они бы горевали и даже оплакивали потерю, сказали бы что-то на прощание, бросая горсть земли сверху гроба. Но у меня нет друзей. А значит, и горевать некому. Никто не плакал по Кэсси Томпсон. Никто не прощался с Джилл Морган. И, скорее всего, никто не плачет сейчас по Мелоди Роук, которая канула в неизвестность около 2 недель назад на дьявольском пике в Арипийских горах. Пару дней назад ее признали погибшей и опубликовали некролог, тот самый, который я сочинила накануне перед смертью очередной придуманной личности. Не спрашивайте, как он оказался на столе у редактора местной газетенки. Факт в том, что, покидая Арпы, я уже стала обладательницей нового имени. А точнее, старого. Имя, восставшее буквально из пепла. Имя, под которым я родилась. И фамилия, которую решила возродить спустя 5 лет, как с ней распрощалась. Элизабет Чарльстон ехала на родину, чтобы восстановиться на 2-м курсе брошенной некогда Каррингтонской академии и, наконец, получить диплом специалиста с допуском к магии 3-го порядка. Я поправила платье, чтобы скрыть немного выбившиеся нижние юбки. Шляпку тоже придержала, потому что сумасшедший ветер грозил снести ее, стоило только открыть дверцу дилижанса и попытаться выйти на улицу. Обычная буря, вполне стандартная погода для Великой Ритании в это время года, тем более в прибрежном районе столицы Каррингтоне.
«Мы переждем ненастье здесь!» — крикнул мне возница. «Это отличный постоялый двор. Тут можно перекусить и переночевать. Думаю, к утру ветер стихнет, и мы сможем продолжить путь до центра. Сейчас я бы не рисковал ехать по переходу Пикси».
«Благодарю за заботу, Грегор!» Перекрикивая ветер, сказала я и, кутаясь в шаль, поспешила к входу в достаточно большую гостиницу. Если так можно было назвать это место. Смесь постоялого двора и веселого трактира. Вот что это было. Я толкнула дверь, и меня обдало горячим воздухом помещения, терпким запахом эля, зажженных свечей и дорогих мужских духов. Я шагнула внутрь, тут же погружаясь в новую для себя атмосферу. Шума, пьющих за столом людей, тихо поскуливающие лютни, мучения которой пытались выдать за музыку, и веселого хохота местных проституток.
«Дама желает номер на ночь или просто поужинать после дороги?»
Окликнули меня со стойки, одновременно барной и приемной для постояльцев. Обернувшись, я увидела низенького мужчину лет 45 с хвостиком. У него уже начала пробиваться лысина на макушке. Были чуть заостренные уши, а излишняя полнота, нос картошкой и избитость намекали на дальнее родство с гномами старых копий. «И то, и другое, сэр. Мне нужен номер. Небольшой, но чистый, и ужин без излишеств». Трактирщик смерил меня внимательным, но опытным взглядом, в мгновение оценивая мои финансовые возможности и ожидания от его заведения.
«Будет исполнено, леди. У меня как раз есть такой номер специально для вас. Стакан молока и рисовый пирог вас устроит?»
«Вполне», — согласилась я и попросила подать все прямо в номер. Ужинать в компании местных мужланов и проституток мне хотелось меньше всего. Свою просьбу я подкрепила парой монет, брошенных на стойку. Поднявшись в номер и отужинав за столом с идеально белой скатертью, я удивленно возрилась на неожиданно чистую постель с накрахмаленными, пахнущими летним лугом простынями. Пол был выскоблен, вокруг ни паутинки, ни пылинки. Давно не встречала гостиниц с обслуживанием подобного уровня, что могло свидетельствовать лишь об одном. Хозяин чем-то смог приворожить Брауни. Только эти скрывающиеся от всех домовые способны навести такой лоск. Дабы проверить свою теорию, оставила на окошке тарелочку с молоком. А после с чистой совестью отправилась спать. Скрежет пружин за стеной безжалостно выдернул меня из мира грез ранним утром. И сразу на голову обрушилась сильнейшая боль. «Чтоб вас...» Выругалась я, морщась и укрываясь руками от солнца, протиснувшегося в окно сквозь занавески. Спустя пару минут, одевшись, я подошла к окну и, улыбаясь, переставила пустую тарелку на стол. «Прелесть», — сказала вслух. «Спасибо за чистоту и радушие». Выходя из номера, не удержалась и еще несколько мгновений смотрела в узкую щелку между дверью и косяком. Надеялась подсмотреть, покажутся ли Брауни, чтобы убрать посуду. Но хитрый домовой, чувствуя мое присутствие, так и не высунулся. Пришлось уходить ни с чем. За стойкой трактирщика сегодня встречала женщина, такая же полненькая, как и вчерашний мужчина, но на этот раз явно чистых человеческих кровей. Я предположила, что она жена полугнома, и, скорее всего, не ошиблась, потому что к ней подбежала девочка лет 12 с такими же вытянутыми, как у отца, ушами и носом-пуговкой. Она что-то зашептала матери на ухо, краснея и хихикая. Я не слышала, что именно, но толстушка погрозила чаду.
«Иди на кухню, а не подслушивай Берту. Мало ли что она скажет. Не наше это дело, с кем мастер Фенир время проводит».
На этом их короткий разговор закончился, и я подошла ближе к стойке, чтобы заказать завтрак. Через 10 минут я уже сидела за одним из столиков у окна. Любовалась идеально чистым небом, в котором ничто не напоминало о вчерашнем ненастье. Из кухонного помещения та самая остроухая дочурка трактирщика вынесла мне тарелку с овсяной кашей, остатки вчерашнего рисового пирога и чашку кавы. Поблагодарив женщину, я с наслаждением сделала глоток бодрящего напитка, прежде чем начать трапезничать. И тут меня отвлек звонкий женский хохот, разнесшийся по трактиру. Он напоминал мне деревенский колокол, звон которого знаменовал несчастье. Недовольно поморщившись, потому что от резкого звука моя почти прошедшая голова снова начала болеть, я повернула голову в сторону лестницы. Туда же смотрела и дочь трактирщика. Только если ее взгляд был полон благоговейного обожания, то мой не выражал никакого довольства. Все дело в том, что со второго этажа спускались трое. Две пышногрудые красотки, а очень легкого, я бы сказала, наилегчайшего поведения. И зажатый между ними сказочный, но сильно помятый принц. Его рубашка, судя по моему опыту, пошитая у хорошего портного, была небрежно распахнута на груди. Мужское жабо съехало на одну сторону, а брюки оказались непозволительно приспущены так, что, дойдя до них при осмотре, я предпочла отвернуться и сделать вид, что увлечена кавой. Потому как теорию я знала прекрасно, и воображение, будь оно неладно, рисовало картины того, чем занималась вся компания. Появлялись и ненужные, совершенно непрошенные вопросы. Например, зачем ему вторая женщина?
в теории, которую я знала, для любви нужны были лишь двое. Одна из них просто ждала, пришла позже, помогала советами.
«Виктор, когда вы посетите нас снова? Я уже в нетерпении!»
Прощебетала темненькая девица, перебивая мои мысли. Голос ее был таким громким, что услышали все, а сам предмет ее любования наверняка слегка оглох.
«Мэдди, солнце!» — мурлыкнул он, погружая взгляд в ее декольте. «Без вас, моя прелесть, я засохну, как кактус в пустыне».
«Кактус в пустыне?» Я закашлялась. Девица же опять залилась смехом, не поняв сарказма. Вторая, рыженькая, наоборот, надула губки и, ткнув кулачком в плечо любовника, сделала вид, что обиделась.
«Виктор, а по мне вы будете скучать? Или только Мадлен вам интересна?»
«Ха-ха, Ксю, в гневе вы прекрасны!»
Засмеялся стервец и поцеловал ей пальчики.
«Именно поэтому я и разрешил себе на миг обделить вас вниманием. Хотел видеть, как сияют от ревности эти глаза. Валькирия, не иначе! Я в вас почти влюблен, Синти, особенно в вашу попку».
«Хм, я Сьюзен», — хихикнула девица.
«Я помню»,
— заявил мужчина, подмигивая. Рыжая засияла от счастья, одарив благодетеля слишком щербатой, некрасивой улыбкой. И тут я поняла предыдущие слова Виктора. Хм, уж лучше бы она и правда гневалась. На этом общение троицы явно было завершено. Девицы куда-то упорхнули, а мужчина двинулся к стойке, похоже, тоже заказывать себе завтрак. Обрадовавшись долгожданной тишине и прекращению спектакля, я решила, наконец, вернуться к завтраку. Даже успела взять со стола приборы, когда на лавку напротив сели без приглашения. Подняв взгляд, я увидела того самого принца. Нагло развалившись и ослепительно улыбаясь во все зубы, незнакомец прошелся по мне заинтересованным взглядом и замер в ожидании. Отложив вилку и нож, я села прямее и показательно нахмурилась, желая послать его в соседнюю провинцию или еще куда подальше. Страшно хотелось двух вещей — поесть и выругаться. Но в Великой Ритании подобное поведение дам считалось неприличным, потому, скрипя сердце, стала ждать вопросов или предложений.
«И что такая красивая девушка делает в таком месте? Одна?»
Будто бы небрежно обронил он. Раскинув руки по спинке лавки, он качнул головой, смахивая в сторону слишком длинную челку, прищурился и скользнул по мне быстрым взглядом профессионального дознавателя. На миг я даже испугалась, решив, что одно из моих имен раскрыто. Однако мужчина отвернулся, и ощущение опасности тут же исчезло.
«Вы не Майя?»
Он посмотрел в сторону пустовавшей стойки. Видимо, подсел ко мне с целью скоротать время до заказа. Я поджала губы и промолчала. Сказать было что, но мне не хотелось начинать пребывание в городе с неприятностей, ведь здесь я собиралась остаться надолго, в Карингтоне, в академии, что находится ближе к центру. «Я впервые сталкиваюсь с таким обращением к леди», — ответила, наконец, с силой сжимая вилку. Незнакомец медленно, даже как-то лениво обернулся. На этот раз взгляд его был почти безразличным, не вызывающим опасений или тревог, но все равно я не выдержала. Посмотрев на свою еду, ковырнула пирог. Есть не стала.
«Я прошу меня простить».
Тот, кого девицы раньше называли Виктором, заговорил иначе, без резкости и подтекста. «Не хотел вас обидеть, леди».
«Извинения приняты», —
— ответила я, чувствуя непреодолимое желание снова на него посмотреть. «Теперь вы могли бы оставить меня в одиночестве?»
«Одиночество не самый лучший спутник для девушки».
«Не собираюсь уходить», — заявил мужчина.
«Вам не говорила об этом мама?»
Не удержавшись, посмотрела на него вновь. Это было сродни борьбы со страхом, преодоление себя. Я смотрела на него, любовалась и боялась, и не могла понять причин своего смятения. Не было в нем ничего сверхвыдающегося, кроме вопиющей красоты. Высокий брюнет, глаза карие, темные, завораживающие, как омуты, подбородок породистый, нос аристократический, идеально прямой, с широкими крыльями, точеные скулы, четко очерченные красивые губы. Улыбка шла отдельным украшением. Даже если бы Виктор не был так очевидно красив, за улыбку ему можно было бы простить многое. Неудивительно, что на него так вешались девицы. Думаю, не согласись он им платить, они все равно не отказали бы в близости. Стоило об этом подумать, как одна из его вчерашних девушек вновь пробежала мимо, кося взглядом столь сильно, что я стала опасаться за ее зрение. Нельзя же так. Как итог, произошло столкновение с незамеченным впереди стоящим столом. Ойкнув, рыжая опомнилась, глупо засмеялась, как бы оправдываясь, и помчалась куда-то вглубь зала. Я проводила ее брезгливым взглядом.
«Да-да»,
соглашаясь непонятно с чем, произнес незнакомец. Заломив бровь, я непонимающе качнула головой.
«Тоже не люблю придорожных шлюх, но для удовлетворения некоторых потребностей они просто идеально подходят. А Селин еще и рыжая. Обожаю рыженьких. Настоящая торнадо в постели».
«Сьюзен», зачем-то исправила я.
«Вполне вероятно», — холодно улыбнулся Виктор. «Лучше всего мне запомнился размер ее груди и цвет волос. А вам ее имя, так ведь? Вам нравится следить за другими, не так ли? Слушать их разговоры, считая, что вас не замечают».
«Вы переходите все границы». Я в который раз отложила приборы в сторону. «И мне совершенно не интересны ни вы, ни ваши женщины. Единственное, что меня волнует, это головная боль, которая лишь усилилась от громких голосов и смеха ваших дам».
«Ах, леди!»
Красавчик снова откинулся на спинку лавки, неискренне засмеялся.
«И снова я прошу прощения. Вы, приехав в такое место, наверняка ждали более светского приема. Ваши ожидания так подло обманули».
«Прекратите», — попросила, понимая, что этот человек явно вне себя, но чем успела его разозлить, не понимала.
«Да бросьте!»
Он криво усмехнулся, глаза зло блеснули.
«Спрашивайте».
«Что?»
«Ну же, что вам интересно? Что-то из личной жизни брата? Или у вас на уме только мое грязное белье? Вы работаете на Ньюртона или Пола? Что за газетенка?»
«Вы больной?» — выпалила я.
«Или хотите поступить в академию?» — совершенно неожиданно произнес Виктор. «Я могу устроить. В ваших глазах столько ума, столько нерастраченного потенциала, который я бы мог помочь растратить. Одним словом, могу посодействовать. Поднимемся в номер».
Я закашлялась, постучала сама себя по груди.
«Так что? Зачем вы здесь, в этой забытой всеми забегаловке? Чего хотите? Я открыт для предложений».
Слишком резко вскочив, я чуть приподняла стол, отчего посуда зазвенела, скользнув в сторону. «Прошу вас впредь держаться от меня подальше. Вы ненормальный!» Выпалила, отступая. «И нет!» Я протестующе выставила руки вперед, увидев, что он тоже встает. «Бога ради, прошу, не провожайте меня! И
иначе я буду вынуждена вызвать городскую стражу». Уходила я быстро и не оглядываясь, но при этом чувствуя на себе внимание незнакомца. Однако стоило подавальщице вернуться в зал и громко спросить, кто заказывал танит, напиток гномов от похмелья, как ощущение преследующего взгляда пропало. «Ненормальный», — повторила я, стоило скрыться с его глаз. «Надеюсь, наши дороги больше никогда не пересекутся». Уже через полчаса я снова тряслась в нанятом дилижансе, позабыв о глупом знакомстве, приняв настойки для успокоения и с замиранием сердца предвкушая встречу с прошлым. Thank you.